Это «Медуза».
Здравствуйте, это канал «Медуза», меня зовут Владислав Горин, и это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мы здесь с вами, чтобы встретиться с Андреем Перцевым, специальным корреспондентом нашего издания, то есть «Медуза». Привет, Андрей.
Привет.
Почему мы говорим? Новость 16 июня, сегодня, когда мы это записываем. Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 9-го созыва 20 сентября 2026 года. И читая по «Медузе», поскольку там отлично передан контекст. Отличное издание, интересно. Жаль, не всегда успеваю его читать. В этот же день в регионах России, ну то есть 20 сентября, пройдут еще десятки выборов разного уровня. Предстоящие парламентские выборы станут первыми после начала большой войны России с Украиной. И председательница ЦИК РФ Элла Памфилова 15 июня заявила, что во время выборов осенью в России могут возникнуть проблемы с интернетом. Она призвала не роптать, подчеркнув, что возможные ограничения связаны с требованиями безопасности. Что хочется обсудить в основном? Как Кремль представляет себе это голосование? Какой дизайн он создает? И что может созданию этого дизайна, реализации этого проекта помешать? Кроме того, про партийную систему Российской Федерации хочется поговорить. У меня, может быть, не очень красивая метафора есть по этому поводу, но, кажется, из состояния глубокой заморозки, минуя стадию оттаивания, она переходит к стадии разложения. Во всяком случае, последние новости об этом убеждают в таком сравнении. Пожалуйста, напишите в комментариях, пойдете ли вы осенью на выборы, находитесь вы в России или нет, тоже укажите, пожалуйста. Я понимаю, что выборами неловко называть эту процедуру, это скорее голосование, да, и что вроде бы все предопределено. Ну, с одной стороны, стресс для системы, с другой стороны, чего-то да там учитывается, а в-третьих, если вы помните, тоже вроде бы бессмысленные предыдущие президентские выборы, когда буквально в многих местах были очереди на участки, и большой ажиотаж был связанный с подачей подписей за Надеждина. Какой это объединяющий вообще-то опыт и вдохновляющий многих, что это, в общем-то, один из немногих легальных способов выразить несогласие с тем, что российское государство делает, ну или не обязательно несогласие, свою точку зрения, да, так кажется корректней. Так, дорогой Андрей, у меня первое, что записано, о чем поговорить, «Единая Россия». «Единая Россия», если верить твоему последнему тексту, если следовать за ним, это теперь токсичный бренд, можешь объяснить, почему?
Ну, это даже не то, что прям мой текст, это текст рекомендаций, которые получили региональные администрации, они же региональные штабы, по сути, ядра, да, потому что у нас губернаторы возглавляют большинство региональных отделений «Единой России». Ну, вот рекомендуют не перебарщивать с медведями на праздник, которые должны стать финальным аккордом кампании. Да, компания очень странная, это вот тогда вспомним, да, про дизайн компании, а по сути его нет. Да, вот сейчас мы не можем точно сказать, может, конечно, в голове там у каждого какого-то кремлевского чиновника есть представление о прекрасном свои. Да, они могут отличаться друг от друга, да, там и у Якушева, который в «Единой России», да, и у Медведева, да, то есть которые не кремлевские чиновники. Но вот единого сведенного плана в какую-то, значит, табличку, да, его пока не существует. Да, то есть какой будет все-таки KPI «Единой России»? Да, вот не озвученные там раньше, потом чуть попозже, да, и чуть поменьше, а вот какой будет в августе, да, и как конкретно перед днем голосования. Кто желателен на второе место, да? Кого пусть будет ли КПРФ, да, разрешат ли типа им, да, как это подается, либо там новые люди ЛДПР, с чем ядро пойдет на выборы, какая у него будет конфигурация списка, да? Ну вот ясности с этим нет. Единственное, что есть более-менее пока ясность в представлении о том, что, значит, в последние выходные перед выборами будут проходить дни урожая, дни города, дни двора. Да, вот такие праздники, на которых как раз с партийной символикой велено не перебарщивать. Да, ну и то, да, что там будет с урожаем, судя по ситуации с бензином и дизтопливом в России, еще Посмотрим, будет ли что праздновать на самом деле. Вот. И вообще, да, судя даже по массовым там мероприятиям, там в том же Петербурге парад отменили, там еще что-то. В Москве, да, концерт на День России перенесли в закрытое помещение. Много ли где получится организовать такие праздники массовые, тоже большой вопрос. Ну, по крайней мере, они хотя бы четко обозначены, да, потому что вот в этой разбивке там что размещать, там, например, слоган компании, да, в скобках, после утверждения, там, смысловая линия там есть у них, типа, что подавать Единую Россию как партию Путина, ну, то есть хочется им явно. Да, но потом есть уточнение, когда идет четкая, значит, разбивка по этапам, тоже ближе к концу они об этом, видимо, хотят объявить, но, опять же, после утверждения, то есть могут и не утвердить в итоге. Так что вот в этом смысле дизайн очень такой расплывчатый, да, импрессионистский, потому что реально жизнь как бы богаче планов, и, ну, кто, например, думал, ну, прям вот всерьез, да, что будет такой дефицит бензина, да, например, обсуждаться, ну и так далее.
С тобой такого не бывало, но можно себе представить корреспондента. Андрей, что за хрень ты сдал? Это не текст, это какой-то черновик. Это не черновик, это импрессионистский дизайн моего текста. Ну, на самом деле, просто недоваренные, неподготовленные, да, судя по всему, компания. Все еще про то, почему это так, еще отдельно предлагаю поговорить. Но про Путина зацепило и в тексте, и в том, что ты сейчас сказал. Путин был долгое время, в общем-то, спасительным брендом для партии «Единая Россия». Что такое партия «Единая Россия»? Мы с президентом, да, как звучит классическое. Или, например, компания со слоганом «План Путин. Победа России». Какой России? Единой, конечно же. Что такое «План Путина»? Где он написан? Ну, где-то вроде чего-то написано, но в целом нет. По сути, единого текста не было, но всем интуитивно было, всем, в смысле, избирателям, публике, обществу, что это такое, и что это солидарность, да, это общее дело с популярным лидером, лидером, который, в общем, ассоциировался с ростом доходов, и рост доходов более-менее всем доставался тогда в разной степени, но, тем не менее, все богатели. Нефть была дорогой, это было еще до кризиса 2008 года, та компания с тем лозунгом. Ну, то есть, тогда это было понятно, а потом... Вот сейчас, ну что такое Путин, что такое его план? Его план, судя по всему, состоит, если повесить где-нибудь такой слоган, то как на это посмотрит избиратель? Его план, наверное, в том, чтобы положить жизнь, пытаясь просочиться к чужим опорникам на одноразовом багги или мотоцикле, и, потому что нам очень нужна, и в этом план, славянско-краматорская агломерация. Ну то есть он не ассоциируется с ростом доходов, не ассоциируется с лучшим будущим, с неплохим настоящим, он ассоциируется с тем, с чем-то уже таким достаточно печальным и не стесняется об этом говорить. Короче, это такая импрессионистская длинная ремарка по поводу того, все ли еще Путин привлекательный бренд, как тебе кажется?
А мне кажется, что нет. Да, то есть, ну, в принципе, рейтинг Путина, во всяком случае, наверное, да, то есть в условиях российской социологии сложно говорить, да, о каких-то вот, ну, прям вот результатах, на которые мы можем положиться, ну, наверное, логично предположить, что рейтинг Путина все-таки повыше, чем рейтинг «Единой России». Все равно у Путина есть какие-то сторонники, значит, даже на уровне, там, если не Путин, то кто, и так далее, да, что без него будет еще хуже. Да? Даже зетники, которые ругают Путина, все равно они считают, что его как бы сильно ругать не надо, убирать не надо, потому что без него будет еще хуже. И, наверное, например, Путин во главе списка, ну, более выгодная фигура, чем Медведев, конечно. Другой вопрос, что у меня есть ощущение, что Путин это такой вот как бы последний козырь, почему его могут поставить во главу списка и идти с этим лозунгом. Это, ну, такая как бы, это кнут для регионального чиновника, это кнут для административной машины. А, то есть... на Единую Россию работать, да, то есть не случайно, например, это ну, не только от рейтингов, да, реально зависит, что всегда, ну, мы говорим, вот у избирательной машины России неограниченные возможности. Да, она вот как бы выдает, значит, все что угодно, она может выдать любую цифру. Да, но почему же мы тогда не видим у Единой России, например, на парламентских выборах, ну вот прошлые, 2021 года, ну не знаю, там 70%. В принципе ж можно, да, ну как бы вот там согнать, там нарисовать и так далее. Да, то есть, ну вот на какую-то цель, да, вот административная машина работает хуже. Да, вот, ну, Единая Россия, например. Да, вот не всегда получается хорошо. А вот когда Путин уже у чиновников как-то, значит, просыпается вот этот административный раж. Да, то есть, если Путина поставят во главу списка, другого я себе не представляю. Ну, то есть, или это будет полная бредятельная шизофрения. То есть, председатель партии Медведев во главе списка, значит, Медведев. И об этом мне тоже, в принципе, говорят там единороссы и чиновники. И тут почему-то ядро провозгласят партии Путина. Да, ну, то есть, вот эти все странные как бы конструкции в голове избирателя женятся не очень хорошо. Да, в 2011 году одна из как бы причин вот протеста, значит, падения рейтинга Единой России и так далее, была в том числе дезориентация административной машины с помощью Народного фронта. Да, когда, значит, летом шли праймерис Народного фронта, который он проводил, да, для Единой России, вроде считалось, что как бы будут позиционироваться кандидаты от Народного фронта все равно, значит, как зонтик. В итоге этого не получилось, и ну, началась тоже шиза. И тут вот может возникнуть шиза, поэтому другой конструкции я вот как бы не вижу. Если Единая Россия партия Путина, он должен быть во главе списка в едином, да, там, в едином лице, как это было в 2007 году. И, значит, чиновники будут работать на результат Путина. Мне кажется, что цель в итоге вот в какой-то момент может образоваться вот такого рода, да, что вы работаете типа на президента, поэтому делайте, что можете и что не можете, да, вот пусть будут вот эти вот там какие-то красивые цифры, например, ну, больше 50%, вот очень хочется. Да, то есть, вот как? Ну, сгонять, да, там, значит, или больше рисовать, потому что, ну, при всем, значит, понятном отношении к чиновникам, к административным работникам, которые в избиркомах сидят, да, там на земле внизу, ну, не очень любят люди фальсифицировать. Да, то есть это, ну, надо заставлять. Да, не бежит директор школы с радостью кидать бюллетени. Да, то есть с ним проводится постоянно определенная воспитательная работа.
Аргумент понятен, механизм понятен. Какие есть еще сценарии? Кто может пойти во главе списка, как раньше говорилось, партии власти?
Видим уже Игорь Башень. Да, и я, да, мы публиковали про тройку, которую лоббирует Медведев. Да, то есть Медведев, Собянин и Поддубный. Не знаю, чем мил Поддубный, мне вот говорят, что Поддубный, значит, вот обязательно будет. Чем он так привлекает?
Ну, войнушка, потому что исполняя распоряжение президента.
Вот это вот да, но с другой стороны, наверное, он, с одной стороны, вовлечен в войну, то есть он реально ранен там во фронт, с другой стороны, это, ну, привычный медиа-менеджер. Да, это, ну, гражданин-начальник. Вот. То есть, ну, единственное, что я вот оговариваюсь, что это об этом все равно, это политический процесс, надо писать, это вариант, который лоббирует Дмитрий Медведев. Да, то есть он хотел бы видеть, то есть это он и Собянин, как получается, политический союзник его, да, потому что секретарь Генсовета Единой России Якушев, это человек Собянина. Да, то есть он его оставлял преемником в Тюменской области, когда сам ушел в Кремль Собянин. А потом, значит, двигался Якушев и в федеральное правительство, и полпредом был, наблюдал за регионом, потому что в Уральском округе очень много собянинских губернаторов. Да, вот им нужен был такой как бы старший. Сейчас вот он, получается, оперативный менеджер «Единой России», да, и вот образовался такой тактический союз. Да, вот на основе, значит, вот партии власти. Да, то есть это им и Медведеву понятно, и Якушев с осени, я слышал, лоббирует тройку как ну, простую для агитации. Да, то есть меньше людей, меньше забот. Да, потому что остальных там надо возить. Если пятерка, как вот было в прошлой кампании, их надо возить. Да, там Лавров, значит, по вузам ездил, результаты были не всегда, так скажем, положительные, да, скандалы какие-то, по-моему, возникали. Остальных надо как-то возить, значит, СВОшников, если, например, СВОшников включить, его надо еще как-то, значит, раскручивать, представлять, да, потому что, ну, реально их не знают. Поэтому для него, да, чем проще, тем лучше. Ну, по Дубнову знаю, да. Собянин знает, знает Медведев, ну, тоже известно. Да. Поэтому вот он лоббировал, то есть с Медведевым у него взаимопонимание, потому что, ну, Медведеву хочется тоже, чтобы было поменьше людей, чтобы он не терялся, да, то есть не кто-то там, а еще вот, еще и со статусным человеком, да, с Собяниным. Да, вот они такие, как бы, не маленькие. Потому что если Медведев, например, участник СВО, значит, Поддубный, женщина, да, там, это уже как-то, ну, по сути, да, он немножко становится, спускается вниз, да, вот по масштабу, да, его масштаб уменьшается. А тут тройка, значит, раз уж одному не дают, ну, тройка, там, круто. Вот, Коммерсант выпустил, но... Вышло на следующий день в «Ведомостях» материал, что от пятерки там не отказываются, и военные, значит, там будут, и так далее. Да? То есть «Ведомости», насколько я знаю, достаточно близко с «Политблоком» взаимодействуют, да? То есть дружественны ему. То есть, ну вот, «Политблок» то ли не готов пока идти Медведеву навстречу, значит, и поддержать его вариант, то ли все равно, то ли, может, они и готовы, но вот показывают, что подожди, да, что ты там лоббируешь, у нас и свои планы могут быть. Да, в итоге все ждут съезда, потому что решать будет Путин, и, как мы помним, по прошлому съезду, ну, решение было для многих очень неожиданное. Да, то есть, когда в прошлой кампании Медведева не выдвинули, хотя он сильно желал.
Да, хотел и это, хотел, да. В Думу, про это тоже можно отдельно поговорить. Вариант с пятеркой, условно, то, что ассоциируется с администрацией президента, с Кремлем.
Вариант с пятеркой, он тоже такой импрессионистский, да, то есть это Медведев. Хотя, как пишут «Ведомости», намекая, опять же, Медведеву, видимо, что тебя тоже там, может быть, Кириенко-то снова не видит, да, как и в прошлый раз, да, потому что как... По итогам мы вроде как все выяснили, что в том числе и Кириенко рекомендовал Путину обойтись без Медведева, да, там, на прошлой кампании, да, что подожди, мы вообще, может, без тебя будем выборы проводить, кто там поймет, да, то есть Собянин, да, вроде как даже в пятерке рассматривается Поддубный, да, когда без Поддубного незаменимый очень человек для участия в выборах, и участники войны, да, некие там Людмила Балилая, вот, или Балилая, не знаю, как ее фамилия правильно произносится, ну, потому что это вот она возникла откуда-то, это женщина-фельдшер. Вообще-то она участвовала в праймерис от Московской области, что, ну, в общем, заставляет задавать вопросы, насколько она в тройку его и в пятерку попадет. И высокопоставленный, значит, сотрудник движения Юнармии Владислав Головин, да, вот известный по позывному «Струна». В начале войны, насколько я помню, как-то его как фигуру раскручивали, даже песни какие-то были там про него. Ну, сейчас он явно не на первых, скажем так, полосах, не раскручивается и так далее отдельно. Потому что, ну, опять же, если бы вот мы знали, например, что вот пятерка точно определена, например, да, мы бы эту Балилую, знали бы, где у нее ударение стоит в ее фамилии, видели бы этого Владислава Головина по телевизору, в основных СМИ и так далее. Да, то есть их бы начинали готовить. То, даже если вот, ну, прям какая-то чуть-чуть уверенность есть, да, ну, как помним, например, того же Дениса Проценко, ну, перед выдвижением так неплохо раскрутили. Да, то есть, в принципе, люди могли ответить на вопрос, кто это. Да, а вот если, допустим, вот мы с тобой интересуемся политикой, да, там, значит, как вот, чего происходит в партии власти. А ударение, значит, в Балилой поставить или в Балилой, как правильно, сомневаемся. Значит, работа не ведется или ведется плохо. Я думаю, что все-таки пока не сильно ведется. Вот, то есть вот такая более милитаристская пятерка. Да, насколько, опять же, еще я слышал, что если это пятерка, там может появиться, например, Белоусов Андрей, как министр обороны, да, вот такая вот тоже с милитаристским таким уклоном. Ну, соседствует, да, с военными, вполне логично. Да, там, ну, то есть очевидно, что кому-то придется подвинуться, ну, не по-дубному уже, да, ну как без него. Может, Собянину, да, который вообще-то в составе Медведев, Поддубный и два человека с войны выглядят немножко чужим. Да, то есть он вроде как типа должен олицетворять там спокойную жизнь, да, там, значит, хозяйственность и так далее, да, ну, когда вот такой фон, он просто, ну, смотрится лишним, на самом деле, да, поэтому Белоусов в этом смысле намного, да, там, логичней. Насколько я знаю, осенью обсуждался Кирилл Дмитриев, да, ну, опять же, ситуативно, потому что шли переговоры, да, то есть гражданские элиты, ну, верили в них на самом деле, да, что Путин согласится на предложения там Трампа какие-то. Если бы был успех, да, почему, ну вот, молодец, мир навел, да, хороший человек, можно голосовать. Да, сейчас переговоров, по сути, ну, реальных нет. Да, поэтому, конечно, выдвижение Кирилла Дмитриева никакого смысла не имеет. Да, то есть, что он предъявит. Да, то есть, поэтому вот пока вкидывается такое, не исключал бы вообще ничего. Да, там на Мишустина навесит, например, да, то он что-то там, значит. Потому что если смотреть рейтинги официально, я понимаю, что к ним надо осторожно относиться, но динамику я все-таки смотрю. Да, и получается-то, что, например, вот в какие-то периоды рейтинги Путина падают, а рейтинги Мишустина растут. Да, да, вот тоже как бы вопрос, да, почему? Ну, потому что в хозяйство вовлечен, войной он не сильно занимается, ну, видимо, привлекает вот это в нем граждан. Чтоб сильно, значит, он не рос, можно его немножко в Единую Россию, ну как, обмакнуть, да? Но с другой стороны, опять же, там, если Путин не пойдет, ну, на премьера, значит, надо работать. Да, у премьера тоже есть там административный какой-то ресурс, влияние там и так далее. Да, все равно там в правительстве как-то денежки там распределяются, в том числе регионов. Ну, премьеру не потрафить тоже. Посмотрим. Ну, не очень это мне видится реальным, но вполне может быть. Да, вроде как обсуждение Лаврова подутихло, что может быть. Ну, опять же, не стал бы исключать, потому что человек давно хочет на какую-то более спокойную работу перейти без поездок, значит, регулярных в страны глобального юга. Поэтому вот не исключал бы все равно. Да, то есть какая-то просьба там лично от него первому лицу, что уже может, пора бы, и вот тут хорошее. Поэтому тоже бы не исключал.
Да. Думаю, как возможность еще уйти на пенсию, да, в ситуации, когда вроде как уходить с поста нельзя, потому что война. Ты когда говорил, все время шуточки какие-то, конечно, напрашивались про то, что Мишустин, Собянин — это мирная Россия, партия «Мирная Россия» есть у нас дома, или про то, что партия сказала «надо тройку или пятерку», политблок ответил «есть у нас поддубный». Предлагаю поговорить про Медведева отдельно, про его амбиции и про вот этот затянувшийся на половину десятилетия расчет на то, что он может вернуть себе влияние через Государственную Думу. Для него это не пенсия, а наоборот попытка находиться в обойме, вернуться туда. А, кроме того, про вот этот импрессионистский общий дизайн, о котором ты немного сказал в начале, тоже предлагаю поговорить. Но прежде, вот есть пароль, отзыв, кандидат, значит, поддубный. Андрей Перцев, значит, Константин Гаазе. Константин Гаазе написал и издал в издательстве «Медуза» книгу под названием «Куда дрейфуют диктатуры». По ссылке в описании к этому ролику, пожалуйста, пройдите, приобретите, если у вас есть такая возможность, в том числе возможность не находиться в России, я имею в виду. Насладитесь. Ну и сам автор рекомендует свое произведение.
Всем привет. Меня зовут Константин Гаазе, и я автор книги «Куда дрейфуют диктатуры», вышедшей в конце прошлого года в издательстве «Медуза». Эта книга о том, как автократии ориентируются в истории, почему они двигаются от охранительного консерватизма к агрессивной войне. Я пытаюсь найти ответы на эти вопросы таким образом, как будто бы события, последовавшие в феврале 22 года, вторжение в Украину, не было предрешено, и были другие альтернативы развития событий. Я пользуюсь не только и не столько словами правительственных источников, сколько документами из своего архива, которые я собираю с момента, когда стал журналистом с 2008 года. Многие из них никогда не публиковались и не предавались огласке. Я надеюсь, что эта книга даст возможность понять, что, с одной стороны, Россия никогда не была проклята, и с другой понять, что не только Владимир Путин виноват в том, что случилось. Спасибо.
Еще раз советую прочитать книгу Константин Гаазе. Слушайте, я даже прочитать разделяю слово на два, как Константин Гаазе. Когда говорю о нем, вспоминаются его речевые привычки. Мы с тобой должны поговорить про Медведева и про общий дизайн. Ну, давай про Медведева уточню. Он хочет в Госдуму? У него есть все еще вот эта многолетняя амбиция, наконец, вернуться в большую игру, став председателем Государственной Думы?
Ну, амбиции у него явно есть. Да, то есть он не покидает публичного поля. Явно никто его там, Путин не про... Ну, есть такая версия, конечно, что его Путин просит, значит, писать эти посты, или, значит, что Медведев пишет, то Путин там скрыто думает. Но он поддерживает к себе интерес. Да, вот это единственное вот возможным, видимо, способом. Да,
то есть как культ... Его или все-таки общество?
Ну, элита, общество и так далее. Да, он напоминает о себе. То есть его фамилия звучит. Да, то есть в связи с его постами он ездит на самом деле по оборонным предприятиям. То есть он, в принципе, встречается с главами регионов и так далее. Но формально все равно этот статус никак не определен. Он зампред Совета Безопасности. А как это вот, сколько это уже лет назад, 6, в законодательстве четко, да, не прописан функционал этой должности, так он до сих пор и не прописан. Но он может какие-то комиссии там для себя создавать, там еще чего-то. Но непонятно, да, то есть вот, что это зам Путина, ну, Путин есть. Да, то есть как бы вот оперативное управление, да, там аппарат, это там Шойгу и люди Патрушева. Да, а вот зампред-то что делает? Да, не очень понятно. Спикер Думы понятно, что делает. Да, то есть у него есть и дипломатический функционал, значит, и публично он появляется. Опять же, если это лидер партии власти, еще и спикер Госдумы, это, ну, в принципе, достаточно весомая фигура, да, то есть вот в этом нет такого распределение, да, то есть, ну, Грызлов был спикером и лидером «Единой России» одно время, но все-таки времена тогда были немножко другие. И ядро, на самом деле, в те времена было, вот, еще даже стеснялось статуса партии власти, на самом деле, иногда, то есть, не надо нас так называть, там, да, мне как-то один региональный единорос сказал, начальник одного отделения, то есть, не надо, это неправильно, то есть, вот, а тут ты вот и председатель партии, значит, и спикер, да, то есть, ты вот такой весомый, да, то есть, у Володина, например, такого влияния не было. Да, то есть, а тут ты, получается, в принципе, ну, как бы и в парламенте, и как лидер партии, фракцию, значит, контролируешь. То есть, ну, у политблока, на самом деле, такая вот организация сильно отъедает. Да, то есть, в принципе, ты становишься, ну, главным, наверное, за парламентскую систему, да, в каком-то смысле, да, вот, это, ну, нормально, да, это неплохо, да, то есть, ну, и в принципе, да, вот это, оно не совсем правильное, да, вот это, третий, там, второй, третий человек в государстве, да, ну, ты входишь в их число, да, то есть, ты не потерялся, ты, вот, там, дискуссия, да, кто третий, там, спикер Софеда или спикер Госдумы, ну, хотя бы ты четвертый, да, то есть ты вот там один из главных руководителей страны, поэтому амбиции, конечно, есть, да, насколько я слышал, он там готовит на съезде какую-то речь, такую вот стратегического плана, не тактического. Потому что стратегию это просто играть, да, там мечтать, как будут бороздить, да, космолеты, просторы Вселенной там через 10 лет. А вот затруднительно сказать, будет ли бензин там в августе в широком доступе, хотя бы 20 литров в канистру или нет. Вот это сложно. Но мечтательную речь пишет, там, да, такую вот широкого, то есть хочет позиционироваться. Одно время, кстати, вот они же проводили такие форумы, ну, надо что-то делать, о себе напоминать, опять же, без сильно планов, подведение итогов, да, они вот в каждом округе проводили, и Медведев в какой-то момент что-то подзабил. Может, какое-то вот было обсуждение по другому кадровому окну, да, то есть на несколько он не приезжал. Да, как-то без него проходили эти знаменательные события. Потом исправился, на последнем был, и вот шишку держит. Да, так что желание есть. Да, желание есть. Если его снова обделят, ну, не знаю. Да, то есть тогда это было воспринято не отказ его, да, от движения, как унижение. Да, то есть, и, ну, во многом так получилось, да, то есть Медведев остался на непонятном посту, да, то есть, ну, все равно система любит понятность, да, особенно вертикально. Вот когда там появляется непонятный ну, непонятная должность, придуманная под человека без полномочий, непонятно, да, вот нет было уважения. А те места, которые, ну, опять же, считалось, что он вроде как может, например, возглавить Верховный суд. Да, вот он не возглавил. И уже там не какой-то пожилой снова человек, а молодой, амбициозный Игорь Краснов. Да, то есть, и Краснову куда еще деваться, да, то есть, в принципе, большую должность получил, должен пока поработать. Так что для Медведева это, ну, учитывая его возраст, да, он же уже, ну, не молодой парень, да, дальнейшее вот это вот, если ему не удастся, допустим, ну, вот, как бы сходить, да, если там брать там шахматную партию в шашки, то тем больше вероятность, что дальше-то ему исходить-то не получится, да, вот. На какое место, непонятно. Да? Ну, единственное, можно, наверное, представить, что его, например, назначают председателем Совфеда. Но, опять же, в отличие от Думы, потому что Дума все равно воспринимается как орган какой-то вот активный. да, даже в негативном плане, а вот депутаты там напринимали, да, а вот Софет это, ну, такое вот как бы пенсионерское, да. Пенсионеры, кто в опалу попал, значит, непонятно, там, размен должностей, чтобы что-то кому-то дать в регионе, когда новый губернатор приходит. Состав пестрый, да, то есть, ну и, соответственно, сколько Валентина Матвиенко работает, да, ну, опять же, ну, вот, как бы, почетная пенсия, да, вот так воспринимается. То такой, конечно, для него вариант не самый желательный. Хотя, наверное, возможно, да, то есть, если даже он мимо Думы пролетит, вдруг получится хоть это, но нежелательно.
Что-то должны дать, хотя пост председателя Государственной Думы многовато, учитывая еще гарантии, которые есть у бывшего президента для него и для его семьи, ну, too much. Ну, посмотрим, да. Что-то вроде должны предложить по итогам кампании. Про общий размытый дизайн. Кстати, еще раз напоминаю, если пойдете на выборы, как у вас ощущение, за кого стоит проголосовать, стоит ли вообще туда идти, напишите. И напишите обязательно, где вы это будете делать, дома или за границей. Про общий размытый... Какой? Я забыл это слово.
Импрессионистский.
Импрессионистский дизайн этой кампании. Что про... Это понятно. Ну, кажется, уже пора опубликовать KPI по явке и примерно начать в лоялистских медиа говорить, кто какое место займет, но пока смутновато, импрессионистски слишком все это происходит. Как тебе это представляется сейчас?
Ну, KPI они немножко понижают, да, то есть там был, ну, у них всегда есть вот этот зазор, который они обозначают в лояльных СМИ, где-то на 5% ниже, да, чтобы потом уже опробовано несколькими компаниями. Видишь цифру там в Коммерсанте, в Ведомостях, прибавляй 5%, как минимум, вот, потому что, ну, хочется поставить рекорд, да, то есть был обозначен 55%, по ядру 50 по явке. Насколько я слышал, все-таки это было 60-65. Сейчас вот не так давно, когда начал рейтинг ядра падать, понизили там до 50, и по явке официально не понижали. Да, то есть 50-50. Вот. Как это будет потом? Да, вот Владимир Зеленский, президент Украины, показал прогнозы ВЦИОМа, это прогнозы, да, это не 22%, это нереальный рейтинг ядра. Это прогнозы ВЦИОМа, там эти дизайн этот узнается, узнаются цифры, да, в момент времени они были, да, там 27 ядра, он показывает, да, и там потом, значит, некий рост, и потом вниз, да, и у Путина.
Почему есть... Зеленский показал? Потому что они эти цифры получили и подавали, как вот мы тайную кремлевскую социологию вам демонстрируем, вот как работает наша разведка. Здесь нет никакой ошибки. Именно президент Украины Зеленский показал российские рейтинги. На случай, если вы не видели этого в новостях.
Да, ну, это, опять же, прогноз. Причем там на слайде-то написано, что это прогноз. А то, что не прогноз, там, значит, линия сплошная, а потом идет прогноз дискретно. То, что сплошная, это никакая не тайная социология, ее можно посмотреть. На сайте того же ВЦИОМа, на стороне цифры, это они. Вот. Что с этим делать? Да, и опять же, дизайн компании, он во многом такой. Вот продолжается война или нет? Вдруг там кто-то, значит, до Путина достучится, скажет, все, давай.
Миримся, есть интернет то, или нет, есть бензин или
есть
нет.
Есть интернет, да. Есть бензин или нет, там начались сокращения или нет, да, вдруг еще мобилизация, да, а вдруг, да, то есть мало ли что на фронте происходит. Вот. То есть дизайн всегда хорош, когда ты находишься в предсказуемой ситуации. Да, ты понимаешь, что хочешь сказать, в какой момент и так далее. Но когда от тебя ситуация не зависит, в принципе, вот, ну, никак, да, то есть ты понимаешь, что обязательно что-то будет, ну, как бы, не то, да, здесь очень вот возникает вот этот импрессионизм и размытость. Да, ну, дизайн какой, например, обсуждается немножко, но есть, да, например, в случае совсем какого-то такого вот негатива, да, потому что все равно у фальсификации есть определенные границы. Ну, есть они. Да, не зря вот эта легитимность, они вот мусолят, все равно какое-то представление о том, что там пусть согнали, пусть там чего, какие-то вот от безнадеги голосуют за Единую Россию, ну, вот они как-то все равно голосуют. Ну, 10% там им накидали, ну, вот большинство все равно как-то там галочки поставило. Оно есть. Да, а если большинство не поставило, один там, не знаю, поставили там как тех, кто вот прям совсем запугали, да, там во время административной и корпоративной мобилизации, а люди голосовали там за КПРФ, новых людей и так далее, ну, воспринимается это плохо. А иногда и на улице люди выходят, как в 2011 году. Особенно, когда терять нечего, кроме цепей, да, потому что в 2011 году-то, в принципе, ну, бензин был, да, цены росли умеренно, деньги на открытие школ там и так далее были. А сейчас-то, ну, что, еще и вот это. Поэтому нервно это все воспринимается, KPI, я думаю, поправят, обсуждается там формирование некого, значит, возможно, если что-то пойдет не так, типа большинства из Единой России и, не знаю, там, новых людей. Или там ЛДПР. Ну, ЛДПР затруднительно, да, потому что, имея в лидерах Леонида Слуцкого, эту партию затруднительно очень продвигать. Да, потому что любое продвижение мало-мальски серьезное накладывается на ролик со Слуцким, который там, ну, для меня хрестоматийный ролик, это как пиарщики ему организовали диалог с какой-то вот, видимо, девочкой-спортсменкой, популярной блогершей, и как он с ней разговаривает. То есть она пытается, ну, явно ему какие-то пасы дать, да, чтобы он что-то вразумительное сказал. А он говорит абсолютно какие-то кондовые вещи, не отвечая на ее вопросы там. Ну, то есть это просто ужас. Да, то есть это, ну, трэш. Поэтому как с таким формировать, чтобы он... То есть это явно идет куда-то в неконтролируемую плоскость. То есть дизайн, ну, вот какой-то, да, что будет? Я думаю, что более-менее какие-то планы, они рискнут в августе, да. Не зря программа «Единая Россия» будет обнародована в августе, что само по себе, ну, удивительно, честно говоря.
Слишком близко, да. Если бы это была компания, то было бы раньше, и дискуссия была бы выгодна. А тут выгодно как раз ее не вести. Ты знаешь, говоря про второе место и про партнера по коалиции, ты назвал новых людей ЛДПР, КПРФ не рассматривается по понятным причинам. У них, в общем, и роль в этой системе такая не быть партией власти в никоем случае. Но на меня произвело впечатление их интервью, которое на днях вышло в «Ведомостях», Геннадий Андреевич Зюганов. Коммунист, лидер коммунистов российских, давал большое интервью, в общем, в лояльном медиа. Но я читал и думал, хорошо, ты все время проваливаешься в аналогии и в некоторую такую параллельную реальность, объясняешь ее неочевидным образом, но хотя бы из какого-то азарта. Не мог бы ты слегка намекнуть, слегка сделать вид, что ты участвуешь в избирательной кампании и что тебе избиратели чем-то интересны? Пусть даже это газета «Ведомости», но все равно заметный большой текст, и его можно как-то тиражировать. Ну, в общем, просто показательная риторика, которую Зюганов транслирует. Я бы сказал, главный посыл, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, я так боюсь. Ну, не голосуйте за меня, если уж вам совсем не хочется. Например, ну, то есть, про что можно говорить? Про проблемы, про то самое упомянутое топливо, про интернет, про войну, в конце концов, и даже используя исторические аналогии, отсылаясь к Сталину и Ленину. Но как это делает Зюганов, дословно? «Вы должны ответить на вопрос, — говорит он журналисту, — почему победил Ленин и почему победил Сталин. Если вы ответите на этот вопрос, то вы поймете, потенциал у всех противников Ленина был на порядок выше. Он понимал, что социализм можно строить, если у тебя есть корабль, где ты строишь». Когда ему говорили, что Брестский мир похабный, он отвечал: «Да, похабный, но иначе нам негде будет строить социализм. Мы подпишем его, наведем порядок и возродим советскую державу». В этот момент я подумал, ну вот, как-то он аккуратно, очень странно, по странной ассоциации, из внутренней борьбы вышел на похабный мир, на какой-то непопулярный мир, вообще на войну. Что же он сделает? Он хотя бы чуть-чуть подмигнет насчет войны, и что любой мир лучше войны, потому что война непопулярна. Но нет, он делает резкий маневр и говорит про, очевидно, Ленина. Собрал 4-миллионную армию, централизовал ресурсы и погнал всех. Рабочие в Германии и Венгрии поддержали советскую власть. Кстати, когда Ленин провозгласил «давайте подпишем мир без аннексии и контрибуции», то студенты из Норвегии предложили присвоить ему Нобелевскую премию, потому что он стал первым человеком в мире, который в условиях жуткой кровавой войны предложил мир, сформулировал ясные условия для него. Они были ошеломлены этим предложением. Так изучайте исторические опыты, работайте, призывает нас Зюганов. Кто вам не дает? Если брать потенциал БРИКС и ШОС, то он у вас гораздо сильнее, мощнее, темпы выше. И есть все для того, чтобы побеждать. Полет мысли от Ленина, Сталина к ШОС и БРИКС, и когда ты не можешь ухватить высказывание, ты за войну или против. Ну хорошо, если ты за войну, и ты за то, чтобы глобальный юг с потенциалом, который выше, чем западный, да, БРИКС и ШОС одолел проклятый, разложившийся, недружественный Запад, ну тоже так и скажи. Ну нет, он же не говорит, он все время переливается, как хамелеон, и это меня поразило. Вот небольшой намек. И ты снова второй по популярности политик в стране, как в 96-м году. Но ты не хочешь этого сделать. Простите, Геннадий Андреевич, что я с вами на «ты», но вы и не посмотрите. Что думаешь про коммунистов? Прости за эту интермедию, но мне показалось, что нужно иногда напоминать себе, как выглядит этот политический материал.
У коммунистов Зюганов это, ну, сама по себе, наверное, если рассматривать, вот как... Все равно это идеологическая партия, да, у нее есть живые отделения там какие-то и так далее. Это проблема КПРФ. Да, он постоянно играет в какие-то вот танцы с Кремлем, причем скорее не с политблоком, а лично с Путиным. То скажет ему, что шапку там наденьте, а то куда мы без вас, значит, и так далее. То есть вот ему явно очень хочется сохранять второе место, а при этом не выходить за флажки. Да, еще каких-то спонсоров протащить, типа Грудинина, да, что не зря же он столько поддерживает. Но при этом он ведет вот какую-то такую странную тоже игру, опять же, с Кремлем, с политбол. Он нападает на Кириенко, например. Да, он там ругает Кириенко с трибуны Госдумы, значит, за трехдневное голосование, там еще за что-то, и административный ресурс, и так далее. Да, вот это он себе позволить как-то может. Дальше все, да, уходит. При этом КПРФ, ну, как бы несмотря на все такое его поведение, да, она остается таким, как бы, ну, и сам он, для, например, для политблока, для, ну, любого, будь то там Володин, будь Кириенко, будь Сурков, Зюганов проблемен так, как он имеет личные возможности поговорить с Путиным. Да, там что-то попросить для КПРФ, там и так далее. То есть это не то, чтобы, да, хорошо. То есть вот идеальный пример это Слуцкий, который без АП не может ничего. Да, то есть вот это нормально. А вот человек Путин по какой-то причине непонятной, вот он этих старых партийцев, да, он как-то вот к ним с каким-то уважением относится. Да, он зачем-то встречается с Явлинским из «Яблок», да, о чем мы там у Колесникова читали, который случайно Явлинского увидел в Кремле. Там Зюгановым, там, те могут ему как-то позвонить, что-то обсудить. Да, то есть они вот в этом смысле плохо управляемые, Кремлю не очень нравится. И иногда там Зюганов тоже там, значит, может что-то вот сделать. Плюс это живые отделения. Да, то есть, ну, Зюганов, может, про окончание войны не говорит. Зато сенатор, бывший сенатор, ныне депутат Госдумы Вячеслав Мархаев, известный политик достаточно, да, который часто, особенно раньше, высказывался жестко по отношению к власти, говорит, что нужен четкий план завершения, ну, понятно, говорит, войны СВО, потому что экономика не выдержит. Да, то есть надо заканчивать. Примерно с теми же речами выступал в региональном СМИ в Новосибирской области Ринат Сулейманов, депутат Госдумы от КПРФ. Новосибирская область тоже такой как бы мощный, да, регион присутствия КПРФ. То есть они могут себе позволить. И я так смотрю, в принципе, потихоньку Кремль начинает КПРФ поддавливать. Да, вот буквально сегодня вышли новости, например, что в Саратове там задержали депутата Заксобрания за организацию, значит, акции, да, какой-то там, Первомайской, как-то он неправильно организовал. Саратов, в принципе, регион достаточно тоже там для КПРФ базовый, да, там Рашкин оттуда вышел, да, Валерий Рашкин, то есть Николай Бондаренко, блогер, вот этот коммунист, то есть это регион, где коммунисты сильны. В Алтайском крае, где коммунисты сильны, идут аресты. Да, в Коме, вот есть у меня материал, можно почитать, как сами коммунисты, да, под давлением Кремля отказываются ярких людей выдвигать. Стали появляться вот сведения, что помощник, значит, депутата популярного от КПРФ Олега Михайлова, значит, атаковал дроном НПЗ. Да, то есть, и вот это вот, и такого много. В начале года в Владивостоке в очередной раз, значит, разгромили отделение. То есть с коммунистами Кремль борется, да, не хотят их видеть на втором месте. Ну вот так, а как получится, да, будем смотреть. Да, то есть я думаю, предметно можем, во-первых, после все-таки формирования верхушки списка ядра поговорить, да, более предметно, и к концу августа, да, вот что реальность подсунет как бы в качестве материала политблоку для осмысления.
Спасибо за предложение. Обязательно это сделаем в августе, видимо, да, и, наверное, в сентябре после голосования, которое у нас назначено на 20 сентября, единый день голосования в Российской Федерации. Это был Андрей Перцев, специальный корреспондент «Медузы». Спасибо, что слушали. Андрей, спасибо, что пришел. Книгу «Константин Газы» приобретите.
Рекомендую.